Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наталья Федоровна, сегодня у нас третья передача цикла «С женщин начинается народ». И говорим мы, как я понимаю, продолжаем говорить о кризисе среднего возраста.
Мы до этого говорили немножко повторюсь чуть-чуть, значит, тут и не все, может, слушали. Вот. Я понимаю, что никто не слушает, затаив дыхание, Алиеву с утра до вечера, все передачи, у каждого свои дела. Но ведь вы, наверное, каждый из слушающих сейчас передачу, я предполагаю, что это женщины все-таки уже такого элегантного возраста. Во-первых, надо подводить итоги прожитой жизни у нас. А во-вторых, есть время, нам на работу не надо бежать. То есть время раздумий, размышления о самой себе. И третье, думаю, что это все-таки женская аудитория, потому что, ну, как-то женщины больше нацелены на то, чтобы, ну, узнать что-то о себе самой. Мужчины так, они говорят, да, не грузись там и так далее. Вот они такие непризнанные Наполеоны. Хотя они зрят в корень, когда говорил еще свой Николай Сербский, что мужчина ближе к Богу. Его устами часто правильные вещи он говорит. Вот. И повторю о том, что вот есть такая пословица, я просто повторю, она мне как-то очень симпатична. «Мой внешний вид пожирает от зависти моих врагов, но никто не знает, что меня самого изнутри пожирает». То есть внешне вроде человек успешный, женщина или мужчина, тут суть не важна. А внутри неуютно с самим собой или с самой собой. И что делать? Я уже говорила, и в церковь ходят, и читают, и книги, и молятся, и исповедуются. Но вот нет этой моей душе, покоя нет. И позвольте, это моя точка зрения. Вы можете с ней согласиться или нет, а может принять. Вот Господь говорил, что я камень. Вот если мы этот камень нашли, духовный камень, веру Христову, церковь и так далее, что вот мы знаем, что есть куда побежать, когда нам плохо, и там мы найдем успокоение и отдушину какое-то, ответ, и то не сразу. Господь терпит, всегда долго ждет, чтобы нам ответить, чтобы мы поработали над собой. А второй камень, я скажу, это камень, это мы сами. Вот наша житейская человеческая сущность. И поэтому вот если мы говорим, что человек создан по подобию, повторяют по подобию и образу Божьему, это Троица. То есть у нас есть духовный уровень, есть душевный и есть телесный. И вот в этом возрасте, я уже говорю, 35-40, начинает болезни заявлять о себе. Ну, может быть, не так громко тем, кому 60, 70 и 80. Но уже начинают первые звоночки идти. Почему? А потому что у нас этот вот диссонанс существует между тремя этими уровнями. Мы знаем, какой день какому святому помолиться, сколько земных поклонов положено делать, сколько не положено, ну и так далее. Мы знаем, какую таблетку принять, когда мы болеем, или к какому врачу побежать, если он будет нам доступен. Но вот то, что Паисий Афонский святой говорит, что поле битвы – это наша душевная составляющая, наша земная природа. Социальное существо. Вот там поле битвы. А как разобраться? Вот здесь сложно. Мы же не будем, повторюсь эту мысль, у священника по 3 часа с ним разговаривать. Да нет у него времени на это, беседовать с нами так долго. У него другая задача. Какую молитву читать и как ее читать и так далее. Уровни нашего молитвенного состояния – это его задача. Научить нас молиться, научить нас правильно исповедоваться и так далее. Так вот, и получается, что в этом возрасте вот это вот неудобство с собой, неуют с самим собой, усиливается депрессия, то есть нервное расстройство. Ну что я, псих, что ли, когда спрашивают, ты кто, психолог? Говорю, ну психолог, я ведь не псих, что мне психушку надо? Да уже жена говорит, что невозможно с тобой жить, ты очень как комок нервов. Или жена стала такая сварливая, вредная, вот, ну и так далее. Так вот, посмотрим, что такое вот книга, я еще возвращаюсь вас к книге, значит, Неверовича и Авдеева, это, значит, очень известные, популярные у нас православные психотерапевты, врачи, у них много книг на полках продается, можно приобрести и почитать. То есть нервность – ее духовная причина и проявление. Так вот, нервное заболевание, пишет, является своего рода чутким нравственным барометром. Здесь патология, проявляется патология самопознания. Потому что у человека есть невротический строй мышления, который вложили в детстве или в школе и так далее. Ну, например, не высовывайся, не выступай. Ты что, умнее всех, что ли? А я, что ли, рыжий там и так далее. И вот человек, вот есть у меня сейчас знакомый, вот я консультирую его. Но не умеет добрые слова сказать. Вот там внутри застряло все, хочется, а сказать не может, понимаете? И вспомните известную, значит, кинокомедия «Свадьба в Малиновке». И там герой говорит гармонисту, я забыла, или баянисту, говорит, сыграй так, чтобы душа свернулась и развернулась. Все, у него больше не может ничего сказать. Вот, поэтому вот такой дефицит у нас. И очень сложно, особенно еще мужчинам, да и женщинам сейчас тоже, рассказать про свои эмоции. Алекситимия называется. То есть сердце жаждет каких-то хороших излияний, где эмоционально мы раскрываем всю палитру нашей эмоциональной жизни, а сказать мы не можем. И это неуютно. Ну так вот, значит, здесь невротический строй мышления, объяснение той или иной ситуации, которая нам не приносит облегчение, вот это вот грызет там внутри что-то, как пословица в этой говорится. Значит, прежде всего эти качества расстроились на духовном уровне, но это мы не подозреваем. И они уже затем как бы отразились в душевной жизни человека. Так вот, Алексей Засимовский писал: «Я вам не желаю ни богатства, ни славы, ни успеха, ни даже здоровья». Вот мы когда находимся на юбилейные какие-то вечера, или праздник, здоровье, здоровье, здоровье. Ну и что? Ну буду я бегать, как коза молодая, в 70 лет. Разве это здоровье? Да, оно неудобно, когда что-то болит. Но ведь не это. Ясность ума должна быть, мудрость. Вот. И даже не здоровье, пишет святой отец Алексей Засимовский. Так, а лишь желаю вам мира душевно. Это самое главное. Если у вас будет мир, вы будете счастливы. Вот 36-я страница вот этой книги, которую Неверовича и Авдеева. Нервность, ее духовные причины и проявления. Но в песне-то что поется? В моей душе покоя нет, и все, я жду чего-то. И что-то ищу чего-то. То есть покоя нет. Так вот, бывает этот вот нервное расстройство, но чаще всего... Есть, мы не будем сейчас, мы же не невропатологи с вами разбирать это особенности, чем одно заболевание отличается от другого. Там есть, конечно, признаки очень разительные друг от друга. Но вот я когда посмотрела, нестероидная психопатия. Есть у меня родственник такой, который вот если за стол сядет, то только его надо слушать. Будет всех перебивать, говорить и так далее. Вот такое эпатажное поведение. Но это прежде всего, узнала его детскую ситуацию, просто он вырос в очень деструктивной, эмоционально деструктивной семье, где оскорбляли, обижали, не ласкали ребенка этого. И вот вырос, когда ему там 50 лет, этому мужчине, вот у него это детское, что меня не слушает, я не являюсь ценностью в глазах окружающих людей, пытается, но тем более, когда глава семейства, вот он только его должен был слушать по 2-3 часа. Это Владимир Вольфович Жириновский, «Царство небесное», которого он играл роль эту. Ну, в телевизионных передачах. На самом деле говорят, что совершенно другой человек. Вот. Но это именно это не диагноз. Это просто деформация характера, который ребенок получил из своей семьи. Так вот, депрессивный невроз бывает две разновидности. Это может быть эндогенный, то есть здесь лежит природа ребенка. Это может быть наследственность, это еще склонность к заболеваниям. Ну, много, здесь я не буду, я сразу скажу, я не такой глубокий специалист. И нам, вот, значит, здесь важно внутренние причины и менее, они зависят от психологических факторов и обстоятельств. Но бывают люди все разные. Одни склонны, значит, больше к минорному настроению. Все не какие-то осенняя ночь, осенний вечер. Там, вот у меня подруга школьная такая, она очень минорная. Хотя каждый раз мне посылает поздравительные эти. Ну, вот такая вот осенненькая немножечко. Другой очень лучистый человек. Но все разные. Значит, здесь не будем рассматривать эндогенный, значит, депрессивный невроз. А вот вторая разновидность – невротическая депрессия. Вот она развивается в силу различных обстоятельств, переживания по этому поводу, что случилось с нами, неприятности, которые наслаиваются на личностно-психологические особенности человека. Ну вот, одна сегодня ситуация неприятная, вторая через 3 месяца, другая, третья, пятая. И вот такой слоёный пирог получился из тяжелых обстоятельств. Вот. Поэтому депрессия – это самый встречающийся синдром душевных расстройств. 60% людей, живущих на Земле, а сейчас, думаю, это писали они эту книгу, может быть, лет 15 назад, и данные такие, а сейчас-то гораздо больше. Значит, состояние уныния, безрадостности, тоски, печали, чего-то серого в душе. Вот. Но это своего рода сигнал души о неблагополучии и бедственном ее положении, нашей души. Это не плач о грехах, это грехи вопиют. Нераскаянность и мучает человеческую душу. А мы эти грехи многие не помним, не знаем. Потому что, ну, сразу скажу, что вот совершили какой-то поступок, который вроде душа оцарапалась, вот, душа, совесть наша оцарапала, но мы же сразу не бежим, не записываем себе в блокнотик. А потом это вот другие события, это уходит и так далее, и так далее. Вот. Я уж не говорю такие страшные грехи, которые смертные, там уж сразу, а вот мелкие какие-то. Вот. И поэтому это ушло в подсознание, а оттуда может идти, и неудобно оттуда какие-то импульсы. И нам становится, повторяю, неуютно. Но самое интересное – маскировочная депрессия. Она маскируется, это проявляется в форме различных телесных недомоганий. Это боли в животе. Помните у школьников? Контроль надо решать, вдруг живот заболел, голова заболела или что-то еще. Он не симулирует. У него на самом деле эти боли. Но там глубинно страх. А вдруг я окажусь не в выигрышном положении, а вдруг я получу плохую отметку и получу за это еще выволочку дома и так далее, и так далее. Вот. Ребенок об этом не рассуждает, просто у него сразу включается вот защитная реакция. Значит, это маскировочная депрессия у взрослых, 35, 45 или 50. Значит, это может быть боли в животе, головная боль, стойкая бессонница. Вот у меня есть знакомая, она говорит: Наталья Федоровна, я вообще спать не могу. Но я вот повторю, она всю жизнь посвятила маме, то есть она свою жизнь положила на алтарь маминой судьбы, маминых амбиций, маминых капризов, маминых, значит, там, упреков, которые в ее адрес. Вот она, как женщина, не имела семейной жизни. А сейчас мама ушла, и потерялся смысл жизни, который был. Но это, прости Господи, это не тот крест, который мы должны нести. Я понимаю, мама, которая была парализована, инвалид. У меня была как-то давно у тетушки моей бабулька-соседка. Она 20 лет, она была парализована. Она сидела, читала книги, интеллигентная женщина. Первая умерла ее дочка, которая за ней ухаживала. Бабушка дальше прожила. Не к тому я говорю, что те, кто ухаживает, видимо, не больше тратят. Наверное, они тратят больше энергии, силы и так далее. Но я по себе знаю, папа 35 лет у меня болел, был парализован. Так вот, духовная сущность при этой форме страданий та же, что и в случае иных депрессивных наших состояний. То есть где-то грехи, вот как мелкая крошечка, как маленькие камушки, я говорю, попали нам в туфельку. И вот его меленький, но не дает ходить. Поэтому Синклитикия Александровская, преподобная, первоначальница всех общежительных монахинь, говорила: есть печаль на пользу и печаль на вред. Печаль на пользу состоит в том, чтобы сокрушаться о своих грехах, а неведение ближнего о том, чтобы не отпасть от предложенной цели, сподобиться совершенной благодати. В этом состоит печаль по Богу. Как бы от Бога не отпасть, как бы не потерять его благодатные дары, понимаете? Но к этому бывает некоторое примешение врага. Ой, как они тонко шепчут, ибо он наводит печаль, наполненную неразумием. Наша духовная сущность, например, камень. Помните, я говорила о камне? Найди свой камень внутри себя. Искать это очень трудно. Какая же я? Какой же я на самом деле? И когда задаешь вопросы, я себе задаю вопрос: а какая вот я сейчас сижу с вами в этой аудитории? Вот в эту минуту здесь и теперь. Какая я? Моя глубинная сущность. И вот какая я? Хорошая ученица, с одной стороны, которая немножко волнуется, стоя у доски. А доска – это вы, аудитория. Так вот, часто люди наши вот не могут себе сказать: а какой я вообще не сегодня, а вообще какой я? Хороший, плохой, исповедник там и так далее, раздвоенный, нераздвоенный. Ведь это очень важно найти, какой ты. А это искать, этот поиск, очень мучительный. Так вот, вот тот камень, я говорила, нашей жизненной психологии, житейской. Мы все очень индивидуальны. Одни, ну, одни, значит, любят веселье, другое, наоборот, уединение. Одни, значит, хотят помогать людям, в этом находят свое утешение. Другие, наоборот, лучше я помолюсь сейчас за кого-то. То есть мы все разные. Вот. И в этом, конечно, красота этого существующего житейского мира. И вот когда я хочу найти Бога, вот этот камень, который вот Бог, его вера, я на нем стою, я хочу получить благодать. А второй, я не знаю, какая я как человек. Почему вот у меня сейчас вот какие-то, у меня нарицательно, терзание в душе. И вот здесь лукавый подшепчет, начинает шептать свои слова какие-то. А мало молишься, надо больше, земной поклон побольше делать, там еще что-то, да, то, что писал Паисий Афонский, как его бес искушал. Он говорит, я мало совершаю подвигов. Он себя истязал буквально. А потом понял, что это от лукавого идет. И вот когда от лукавого что-то идет, часто бывает человек, не найдя вот этот второй камень, он впадает в уныние. Вот все вроде хорошо, все есть, а радости в душе нет. Так вот и молится. Значит, возвращаемся к нашим 35-50. И здесь печаль и плач о тленных вещах. Например, неожиданная смерть мамы. Или, может быть, ожидаемо сейчас женщина приходит к нам в храм, молодая, красивая, 35 лет, как раз середина жизни. Но она знала, что мама у нее уйдет, она уже была тяжело больна. Но все, опора. Вот этот камнем жизненным, житейским была мама, которая давала советы, с которой было удобно и комфортно. Она такой вот поводырь в нашей жизни была. Вот, и вдруг этого помощника не стало, советчика, консультанта. И вот эта женщина находится не только там потеря вот близкого человека, но вот потеря этой опоры, повторяю, человеческой, жизненной. Вот. Значит, это плач бывает по тленным вещам, которым у нас. Вот. Значит, бывает, что-либо теряет. К 45 годам, к 40, потеряли друзей своих, может быть, надежных. Кто-то предал тебя, тут разочарование в ком-то, да. Вот. Бывает, иногда такой печаль начинает заболевать. Люди очень тяжело. Вот. Но это печаль бесовская. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. От бесов. Вот. Но депрессивный невроз возникает чаще всего после жизненных слов. Я уже когда говорила. Когда какая-то была неожиданная ситуация у нас, неожиданная коллизия и так далее. Вдруг женщина узнает, что муж у нее изменяет. А от чего это происходит еще? Повторяю, верующие люди, верующие, хорошие, которые стараются быть добропорядочными и семьянинами, и настоящим христианином и так далее. Я хочу вернуть книжки вас сейчас, книги «Почему бывают измены еще сейчас здесь?» часто возникают. А потому что, пишет Игорь Поляков, ленинградский священник и психолог, такая книжечка «Вера, психика и здоровье». И он пишет, современному человеку даже при наличии веры нужна дополнительная помощь в соблюдении заповеди. И может он получить со стороны психолога, умного советчика, умного исповедника, который вот грамотный очень. И он пишет о том, что очень трудно соблюдать, в частности, седьмую заповедь. Не блуди, потому что мир очень эротирован у нас сейчас. Все про это, все про это. Без блуда гуляет вовсю, как лев рыкающий, пожирая новые жертвы. И если мальчик вырос в семье, где были измены, были ссоры, пишет этот священник Игорь Поляков, то наступает какой-то момент у него в жизни, а момент может подловить вот в этот, середины кризиса жизни, когда мы уже говорили. То есть наработаны навыки какие-то, есть социальные, есть авторитет у человека среди окружающего, он уже специалист в своей сфере, может быть, там занимает какой-то статус, должность и так далее. То есть у него уже наработаны алгоритмы жизни. Но теряется физическая уже активность, теряется сексуальная привлекательность. Об этом мужчина не признается, но он же чувствует, что идет инволюция. И вот в этом моменте первый путь при внешней физической инвалидности, которая она еще не видна, но человек уже чувствует, должна быть активная работа над собой, самопознание. Помните, я говорила, что кризис самопознания. Мы не знаем себя, какие мы есть. Вот. И часто люди, бывает, начинают винить всех и вся, то есть на кого-то. плохая жена, плохой Путин, плохой там еще что-то, все не так и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы погрузиться в самого себя. Вот это социальная инфантильность, потому что это уже опять из детства. Модель, может быть, папа была. И ребенок, уже теперь выросший, повторяет модель своего папы, что у нас другого учебника не было. Так вот, возвращаясь к седьмой заповеди. Наступает кризис, человек недоволен собой, что-то его изнутри пожирает. И вот здесь лукавый может шептануть что-то, понимаете? Тем более у нас очень много искушений в нашей современной жизни, очень греховная и грязная часто бывает. Почти зачастую она у нас такая. Послушайте песни современные, которые звучат. «И темная ночь». Там все в этой песне. Но там такая чистота, такое целомудрие. У солдата, который воюет за свою любимую жену. И эта жена, которая, может, в застиранном халатике хлопчатобумажном у кроватки сидит и ждет своего мужа. Там все. Все настоящее, все искреннее. Так вот, депрессивный невроз, когда вот какие-то у нас тяжелые ситуации случились. А в основе этого невроза, повторяю, человек молится. Вот у меня очень приятная мне женщина. Она все делает. И пост соблюдает, и так далее. А в основе у нас лежит, да и у меня также. Только не всегда мы это видим. Гордыня, эгоизм и страсть печали. Все печально, все как-то нерадостно. Так вот, Алексей Мичев писал в свое время: «Живите так, как будто вас нет на свет, на белом свете». То есть откажись от себя, заботься о ближнем, делай добрые дела. Вот если суточная депрессия, вот утром просыпаюсь с тяжелым состоянием, вечером у меня как-то, и это длится 2-3 месяца после какой-то психотравмы сильной, и даже до полугода длится, то надо обращаться уже к врачам. То есть это надо, нервная система вопит, я не могу это вынести. Хотя мы можем объяснять себя на уровне рацио, там, мало помолилась, мало земных поклонов, мало добрые дела, дела нет. Нервная система работала на критических оборотах, когда близкий человек, например, умирал. Мы делали все, что надо, и лекарства доставали, и врачей искали, и так далее. Бегали в больницу, и так далее, но это вот на пределе. Человек на пределе. И тогда вот ему надо просто либо отпуск брать на несколько месяцев и на берегу моря посетить. Ну, просто сейчас говорю как немножко о таких вещах невыполняемых, потому что это дорогое удовольствие, не все мы можем себе позволить. Но тогда что это тело болеет. И такой человек, когда у него вот это вот, вот он камушек не нашел у себя еще человеческий, да, вот, когда... Гордыня, печаль, вот это именно это бесовская печаль, понимаете, от бесов идет. Но только мы это не знаем, мы же ходим в храм. Вот. Такой человек может просить слова молитвы, обращаясь к Христу, но в глубине души не верит в свое спасение. Потому что в его жизни было мало любви, мама не была спасательницей в любви. Папа не был спасателем любви, когда ребенку, девочке было тяжело. Она не могла прийти со своей детской печалью, болью поведать папе, понимая, что поймет, найдет внимание, сочувствие, может быть, размышление какое-то, мудрый совет. Вот эта девочка сама варилась, неважно какой возраст, варилась вот в этом своем бульоне, вот этом, да, в своей детской печали, в своем, будем так, ну, недоумье еще, вот как дойти, что со мной происходит. И тогда... Мало любви, много было обид, унижений, и это мешает получить помощь от Бога, потому что тут опыт недоверия, недоверие к людям, недоверие к миру. И тогда глубоко я говорю, что мы можем все, что угодно говорить, вот, слова молитвы, а глубоко, а мы это не заглядываем глубоко. Мы же не знаем, как глубоко заглянуть в свою душу. Вот Господь видит, и антибог это видит. Какие мы на самом деле. Так вот, повторяю, очень такой опасный этот период, сложные это вот эти вот подводные камни этого возраста, 35, середины кризиса, середины жизни, когда семьи разрушаются. И вот прожили, допустим, мужчине там 45 лет, 25 лет они прожили, когда был брак, вот у нас же начинается, распадается, и кого берет девочку молоденькую, которая в дочечке годится, сплошь и рядом. Я не говорю про поздние браки, потому что семейная жизнь имеет кризисы обязательно возрастные. Вот. И в это семьи распадаются. И жена понять не может. Я слушаю вот одну женщину сейчас, она мне очень симпатична. Она художник-дизайнер, она конструирует проекты, помогает строить там богатым людям дома и так далее. Но она не купается в золоте. Вот. И Когда мы с ней разговаривали, она говорит, я ненавижу всех мужчин, что папа изменил маме, когда она была подростком, когда девочке очень нужен папа был. Вот. И это вот ненависть к мужчинам, то есть такое иррациональное мышление, все мужчины такие и так далее. Поэтому постоянно она борется, хотя она замужем, но она мужа не воспринимает серьезно и так далее. То есть она, и она хотела понравиться папе, потому что папа ее отвергал. То есть он как отвергал? Он не обращал того внимания, которое ей надо было в детстве, в юношеском периоде и так далее. У каждого своя мера. Папа был занят, может. А говорить, повторяю, рассказывать об этом и делиться, папа, мне сейчас нехорошо, потому что мне кажется, что ты на меня не обращаешь внимания, что ты меня не любишь или так далее. Мы об этом не говорим. Ну, не принято у нас, понимаете? Вот. И я говорю, а что делала мама? Мама скончалась, у мамы была онкология. И, конечно, моя вот эта знакомая женщина, она до сих пор, мамы 7 лет нет, и она вся находится в горе в этом. То есть ей мамы не хватает. Мама была ей советчицей, спутницей в жизни и так далее. Она даже говорила, что я просила, мама, я за тебя умру, ты оставайся. Мама ей сказала, нет, доченька. Но ведь онкология бывает часто от обиды. Я не лезу в эту семью, просто предполагаю. И вот когда... Я говорю, а что мама делала такого, что папа изменил, потом ушел в другую семью? Сейчас живет счастливо. Там жена стерва. Немножко стервозно. Живет счастливо. Она его как бы обманула, разула, что называется. У него бизнес был и так далее. Но живет. Она говорит, мама была настоящая христианка. Если она варила суп, папа выливал демонстративно. Она варила другой молча, варила другой суп. Я хочу сказать, а в душе все ли так было хорошо? Ведь помню, отец Мичев, считай, что тебя нет на земле. Забудь совершенно поздно. Вылили, и можешь варить опять суп. Но вот это, вот там внутри обида-то будет, наверное, будет. Значит, я просто, Царство Небесное, этой женщины я не видела, но часто бывает это вот, как сказать, удобный человек, послушный, а там, может быть, внутри вот эта обида копится, боль и так далее, и так далее. А ему надо было, может быть, чтобы женщина когда-то сказала твердое слово. Я не позволяю, чтобы так ты со мной обращался. Я не заслуживаю этого. Я заслуживаю другого отношения. Если ты не способен благородно любить женщину, вот дверь, вот порог и 7 дорог. Понимаете, заявить чувство достоинства должно быть все равно. Я знаете, почему у нас как-то вот это опять повторяет эту мысль, у нас есть такая, что вот я такой несчастный, я такой грешный. Позвольте, Господь позволил, чтобы я, вы меня слушающие, вот Ирина, сидящая напротив меня сейчас, чтобы я была зачата. И когда я услышала, что зачатие ребенка равно вот эта вероятность математическая, сумасшедшая для меня, даже не знаю, как это, единица к единице, там 14 нулей, я не знаю, как называется это вот. Вот такова вероятность была, что я, вот из всех возможностей зачатия, только я зачалась у родителей и родилась. Вы представляете, какой подарок Господь подарил Вселенной в виде меня, в виде другого. Вообще мы дар, мы подарок судьбы, мы подарок Вселенной. Другое дело, что мы несовершенны и так далее. И вот это вот крен, и то, что пишет, сейчас не буду, и Валентина Москаленко, мы обязаны любиться. Возлюби ближнего, как себя самого. Ведь первое, это должно быть то, что сказал, себя возлюби. Ребенок не умеет себя любить, повторяю то, что Льюис писал. Есть любовь-нужда и любовь-дар. Ребенок вначале нуждается в маме, в ее ласке, в заботе, в ее добрых ручках, мокрая штанишка там у него, пеленочка поменяет, накормила. Он все время дай. И мама дает. Например, вопрос, как дать? Можно бутылку сунуть, так, на, соси. Как в доме бывает, в детских домах, когда там синдром эмоционального выгорания у сотрудников. Там детей много за всех, это с ума сойти. У меня студентка писала диплом один, работает в доме малютки. Это каменоломня. Я попробовала в ясельках ходить, пришла к своей приятельнице в детском доме, там ясельная группа, их помочь на прогулку одеть. Я вся взмокла, а их там несколько, понимаете? Вот. Но ребенку-то как вот, это ж я... Это ж меня должны в эту минуту любить. Я должен быть ценный в глазах воспитательницы, мамы и так далее. А если этого не было? Мы об этом дальше будем говорить. Мои лапоньки, не с целью упрек, а вот вы такие-то, не-не-не. А чтобы был момент посидеть, поразмышлять, покаяться перед своей совестью, перед Богом. и попросить, может быть, прощения у своего ребенка где-то, который теперь уже взрослый, большой, не очень, может быть, уютный или когда-то. И то-то, может быть, одна единственная встреча такая вот у нас, такая беседа по душам, глубоко, не надо много. Вот. Так вот, этот период очень такой неудобный. И поэтому бывает, правильно разрешается кризис этот и неблагоприятно. Ну вот об этом, видимо, время же заканчивается. Мы будем говорить в следующий раз еще. Всего доброго. Желаю вам хорошей погоды. Почаще смотрите на своих детей, которым 35-50. Про себя говорите. Да миленький ты моя, ластонька ты моя. Как хорошо, что ты меня живешь. Как хорошо, что меня тебе Господь подарил, сыночка или дочка, неважно какого. Благодарите. Всего доброго.